Labas vakaras, ponios ir ponai. Naša paslednė lekcija po knygi Jehošua, prorok Jehošua. Prorok Jehošua, pirmai prorok ir sudija Izraelė. Tot, kto vėl jevrėjski narod v zemlių Izraelė. Сегодня мы пытаемся в рамках нашей лекции немножко познакомиться с образом этого человека. И этот образ поможет нам немножко понять, как в земле Израиля нужно жить нам сегодня. Царь Давид сказал в 8-м псалме следующие слова. «Ветихасрегу мят мейлуким, у кавод вегадар театрегу. И не хватает ему лишь немногого до Бога, и славой и красой украсил его». Это псалом, который царь Давид посвятил образу, в первую очередь, пророка Иешуа и тем, кто в какой-то мере оказался подобен ему. Что на самом деле и ставит перед нами задачу и некий ориентир, куда нам двигаться. Что значит «тихасрегу мят мейлуким»? Каким образом должен человек обладать, для того, чтобы о нем можно было сказать подобные слова? В этой лекции мы попытаемся раскрыть великий образ пророка Израиля согласно возможностям нашего постижения 2500 лет после завершения периода пророчества, который закончился с разрушением Первого Иерусалимского храма. Отметим, что ни один народ не имеет никаких подобных знаний о своем прошлом, подобно тому, что имеем мы. Шестая глава книги Иешуа. «Ваиги Гашем эт Иешуа, ваиги шамо бехоль арец». «И был Бог с Иешуа, и была слава о нем по всей земле». «Был Бог с Иешуа». Это, видимо, главный критерий того образа, когда лишь немного не хватает человеку до Бога, тогда Бог может быть с человеком, и тогда слава о нем идет по всей земле. Образ Иешуа постепенно открывается нам в процессе изучения книги, названной его именем. И образ пророка Иешуа имеет для нас особое значение, ибо он тот пророк и судья, который ввел еврейский народ в землю Израиля, когда они казались того достойны. Это может помочь нам в понимании того, на каких принципах и условиях Всевышний передал еврейскому народу священную землю, и каким образом сегодня на этой земле мы с вами можем жить адекватно. Книга Бамидбар, 13 глава. «Ваикра Моше Легоше бен Нун Иешуа». И Моше дал Гоше бен Нуну имя Иешуа. То есть текст Торы нам приводит имя Иешуа двумя видами. Иешуа фигурирует как Иешуа в тексте Торы и как Гоше. И тут сказано, что Моше дал Гоше имя Иешуа. Во-первых, что мы из этого можем выучить? И во-вторых, вроде как имя Иешуа фигурирует в Торе, как имя Гоше бен Нун и до этого тоже. Когда Моше Рабейну меняет имя Иешуа, перед тем, как отправляет его с 11 шпионами для того, чтобы разведать землю Израиля. То есть для того, чтобы Иешуа бен Нун мог пойти в землю Израиля в качестве шпиона или разведчика, выберите подходящее для вашего мировоззрения. Моше Рабейну вынужден изменить имя Иешуа. И Раши дает объяснение, чем имя Иешуа отличается от имени Гоше. «Гашем Йошеха Мейцат Мираглим», что Всевышний спасет тебя от совета шпионов. Когда придут шпионы и скажут, что земля Израиля поистине хороша, но захватить ее невозможно, и дальше будут приведены причины, то для этого Моше Рабейну дает Иешуа другое имя, и это имя может спасти его от совета шпионов. То есть благодаря имени Иешуа всю реальность, которую он увидит в земле Израиля, эта реальность будет отлична от того, что увидят остальные шпионы. Возникает вопрос, почему же такое предпочтение в глазах Моше Рабейну оказалось у Иешуа, почему он не изменил имена всем шпионам? Ну и комментаторы дают много разных ответов на этот счет. Один из них – это то, что остальным шпионам это просто не помогло бы. Иешуа это помогло, ему имя изменили. Что же все-таки такое означает имя Иешуа, дословно перевод на русский язык, как «спасение»? способность видеть мир такими глазами, чтобы это привело тебя к спасению. Иерусалимский Талмуд подчеркивает, что буква Юд теперь стала первой буквой имени пророка. Сказано в книгах Каббалы, что Олам Газе, этот мир, был создан буквой Рей, Олам Габа был создан буквой Юд. То есть, когда имя человека начинается с буквы Юд, то это некое знамение, некий знак о том, что все имя человека, которое в рамках иудаизма является не чем-то формальным, а чем-то осмысленным, что само имя начинается с той проекции, которая остается на будущий мир. Все то, что мы делаем здесь, мотивируясь почетом, страстями, ревностью, все это умирает вместе с нами и не остается ничего. Что же касается того, что мы делаем во имя вечности, это остается на вечность. Поэтому Йехошуа бен Нун, его имя начинается с буквы Юд, проекции на будущий мир. Мигалэ Мукот говорит следующее. Гоше бен Бери хая гилгуль шель Йехошуа бен Нун. Пророк Гоше бен Бери, последний пророк Израиля, был реинкарнацией души пророка Йехошуа. Йехошуа вел Израиль в Эрец Исраэль. Пророк Гошея вывел их при изгнании 10 колен. Гошея тот пророк, при котором произошло изгнание 10 колен царем Санхеривом. Его имя начиналось на Рей. Он свой Юд потерял. Пророк Гошея бен Бери был великим пророком, но поколение изгнания навсегда потеряло букву Юд и пропало в изгнании, так что сегодня из числа 10 колен не осталось у нас никакой памяти. Где-то в Средней Азии, наверное, как-то они существуют, но у нас о них памяти никакой не осталось. Колено Иуды и Бениамина, которые пропали в изгнании вавилонское, сохранились, и мы являемся их потомками, потому что у них буква Юд сохранилась, они ее не потеряли. В земле Израиля можно жить, только если в твоей жизнедеятельности существует проекция Юд, проекция вечности. Тогда ты живой. Хазаль сказали еврейские мудрецы, «Эрец Исраэль никнет бейсурим». Земля Израиля приобретается страданием. В земле Израиля невозможно жить так, как в остальных землях. Как то сказано в Торе, в книге Дворим, что вот я ввожу тебя в землю Израиля, и я наказываю тебя, как отец наказывает своего сына. То есть, почему эти стихи связаны? Талмуд дает ответ, что для того, чтобы жить в земле Израиля, еврей должен преобразиться, он должен быть другим, он должен быть существом совершенно другого порядка. Таким образом, поколение, которое унаследовало землю Израиля, поколение Йехошуа бен Нуна, оно, по-видимому, чем-то глобально отличалось. И это нам нужно с вами будет понять, поняв немножко больше образ того, кто ввел евреев в землю Израиля, Йехошуа бен Нун. Благодаря чему достоился он унаследовать землю Израиля? В книге Шмот, 33 глава, сказано следующее. «У мишарто Йехошуа бен Нун наар ло ямиш митога огель, а служитель Моше Йехошуа бен Нун, юноша, не отлучался от шатра». Когда евреи странствовали в пустыне, был шатер Завета. Йехошуа бен Нун не отлучался от шатра Завета. У него не было личной жизни, которая была у других людей. Говорит Рамбам, Йехошуа прожил 110 лет, тогда, когда стих называет его Наар, юноша, ему было 56. Оказывается, в 56 лет можно находиться в состоянии юноши. Что такое Наар? Наар – это человек-юноша, на иврите линор – это встряхивать. Это тот, кто находится в состоянии пробуждения, а не в состоянии вечной дремоты. Йехошуа был наар. Он был в состоянии пробуждения. Именно это пробуждение дает нам возможность жить, а не дремать, когда жизнь проходит мимо. Сказано в книге Бемидбар. «Вайомер Ашем эль Моше, Как лыхает Йехошуа бен-Нун, иш ашер рух бо, высамахта эт ядха алав. И сказал Бог Моше, возьми себе Йехошуа бен-Нуна, человека, в котором дух. Это определение Йехошуа. Человек, в котором дух. Зачастую мы видим людей, если дать им определение, то это человек, в котором плоть, человек, в котором похоть, человек, в котором тупость, человек, в котором еще что-то. Про Йехошуа сказано, что это человек, в котором дух. Он достоин земли Израиля. Это урок для нас. И возложи на него руку твою. Мишна в трактате Авот свидетельствует нам следующим. Йехошуа кибель мимоше. Йехошуа получил знание Торы от Моше. Учитель и ученик. Очень многие люди любят рассказывать, что они являются учениками каких-то больших известных раввинов. Это, наверное, правда. Они действительно были знакомы с известными раввинами, о которых они говорят. Но кто является учеником, определить может только учитель. Получил он от своего учителя, или он продремал на его уроках. Сама Мишна свидетельствует, что Йехошуа кибель мимоше. Он получил от Моше. Иш ашер рух бо. Человек, в котором дух. Сказано в книге Зогар. Май тама да Йехошуа бегин дигу кисигра легабей шимша. Зогар говорит, в чем суть образа Йехошуа? Он как луна по отношению к солнцу. Моше Рабейну был солнцем, это тот человек, который нес свет, в котором не было никакого «я». Йехошуа был луной, которая от солнца смогла получить все. Сказано в Талмуде, в трактате Минахот, «Раха кодеш бергоет Йехошуа шедеврей тура хавивима лав байотер». Видел Всевышний, благословлен он Йехошуа, что слова Торы желанны для него больше, чем что бы то ни было другое. У нас в этом мире есть много интересов. Разные люди, для них интересны разные. Не будем перечислять. Для Йехошуа слова Торы, слова божественного знания были самыми желанными в этом мире. Такой человек может привести народ в землю Израиля. Всевышний назвал Йехошуа Эвед Гашем. Раб, служитель Всевышнего. Сказали мудрецы, Навим решоним, а кодыш баругу кара авадим. Шенеймар, ким гила судо эля вудав ганавим. Первые пророки, Всевышний благословлен, он назвал их рабами, служителями. Как то сказано, что открыл он тайну свою рабам своим пророкам. Пророком человек может стать тогда, когда личное «я» в нем пропадает, тогда он начинает видеть. Если у человека есть личное «я», оно заслоняет всю картину мира, и он только желает. Когда у человека пропадает «я», он начинает видеть. В результате война Йехошуа за завоевание земли Израиля была «милхама шель мигума», панические войны, когда враги в условиях полной паники терпели поражение при захвате, при завоевании земли Израиля. Милхамот шель мигума, панические войны, прообраз войн будущего мира, войны Машиаха. Милхама шель мигума. Всевышний обещал, что он даст всего лишь 3 раза в нашей истории панические войны и исполнил это в дни Йехошуа. В результате с неба падали Авней Эль-Габиш, камни, которые выпадали посредством человека на головы врага. Камни, которые выпадали беззвучно. В дни пророка Йехошуа наш народ оказался достойным исполнением молитвы Моше Рабейну, «Елех на Хашем бекирбейну», чтобы Всевышний был среди нас, чтобы Всевышний, более точный перевод, шел среди нас. Всевышний может идти среди нас, когда у нас есть путь. Когда мы сидим на месте, то Всевышний сидеть на месте рядом с нами не может. Он Когда у человека есть путь, Всевышний может идти с ним. Исполнилась молитва Моше Рабейну, «Елех на Рашем бекербейну». Сказано в книге Тегилим в Псалмах, «Рашем Адунейну маадир шимха бехоль арец, ашертна гудха аля шамай». «Господь наш, Владыка, как величественно имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах». О чем говорил царь Давид, когда он произнес эти слова? О том, как пророк Иешуа останавливает светило, солнце и луну. Когда исполнились слова в книге Шмот, то, что Всевышний обещал еврейскому народу, если мы будем достойны, «Вайомер гене анухи курей дабрит негет коль амха эсэм и флаот, ашер ло невру бехоль арец и бехоль агоим, вера коль гам ашер ата бекирбо эт маасэ рашем, кинурагу ашер ани усэ имах». И сказал, вот я заключаю с тобой завет, против всего народа сделаю я чудеса, которые не были созданы на всей земле. Здесь используется слово «брия». «Брия» — создание чего-то из ничего. Всевышний создаст тот образ войны для тех, кто будет достоин, который еще не был создан на земле. У Бехоля Гоим среди всех народов такого не было. И увидит весь народ, в среде которого ты находишься, деяние Всевышнего, ибо страшно оно, то, что я сделаю с тобой. Что значит страшно? Когда за тебя выпадают камни на головы твоих врагов, вроде как страшно должно быть не тебе, а им. Когда евреи видели такую степень раскрытия Бога в этом мире, им стало страшно, потому что в нашей плоти мы можем жить, как вчера и третьего дня, в состоянии дремоты, когда мы не видим великого. Когда великий открывается перед нами, то наша душа отказывается продолжать дальше жить в этой плоти, как вчера и третьего дня. И у нас некое состояние, которое в Каббале называется Швирата Келим. Мы приближаемся к разбиванию сосудов, когда наши сосуды уже не могут выдержать ту душу, которая поднимается. Становится очень страшно человеческому «я», которое вот этот процесс подъема души внутри тела наблюдает. Поэтому это поистине будет страшно, и это было страшно, и это произошло с пророком Иешуа, когда он удостоился того, что сказано в книге Шмот. «Гашем илахем лахем ватем тахаришун». «Бог будет воевать за вас, а вы безмолвствуйте». Мы безмолвствовали, в той войне. Войну вел Всевышний, когда мы были достойны. Это главный урок из образа пророка Иешуа. Когда буква «Юд» является твоим ориентиром в твоем пути в жизни, Бог ведет твои войны. Если ты хорошо живешь буквой «Гей» в этом мире, то Бог не может помочь сидящему. Бог может помочь идущему. Для этого требуется буква «Юд». Для того поколения слова пророка Иешуа, вошедшие в молитву Алейну, стали осязаемыми. Как мы с вами учили, первую часть молитвы Алейну, чем мы заканчиваем каждую молитву 3 раза в день, первую часть написал пророк Иешуа. И там сказаны слова, которые стали осязаемыми для его поколения. «Гашем Элокейну Эйнод» – «Он Бог наш, и нет ничего, кроме Него». Единство Бога стало осязаемым для того поколения, которое вошло в землю Израиля. Сказал Рамами Пано: «Шамай Гая Мегилгуль Иешуа бен Нун». Шамай был реинкарнацией Иешуа бен Нуна. То есть душа Иешуа бен Нуна была такой особой душой, что на протяжении последующих исторических этапов она несколько раз спускалась к другим людям. Не имеется в виду, что Иешуа бен Нун не закончил свои задачи в этом мире, поэтому он был вынужден спускаться, как обычно это происходит в условиях реинкарнации, когда человек в предыдущей жизни не осуществил свою задачу, он вынужден спускаться в этот бренный мир еще один раз в надежде, что, может быть, второй шанс даст ему возможность свою задачу осуществить. Рашо бен Нун спускался не потому, что у него не было завершено, по всей видимости, его задача, а, видимо, для того, чтобы поддержать те поколения, которые были достойны его или которые он мог как-то особенно помочь. Так вот, Рама Мипана говорит, что Шамай был Гилгулем Рашо бен Нун. Гилель и Шамай, два мудреца Мишны, два великих мудреца Мишны. Вся Мишна практически полна спорами между ними. И в Талмуде в трактате Рувин говорится, что 3 года продолжался спор между Шамаем и Гилелем, пока голос с неба публично не объявил, что и то, и те слова, эти слова, слова живого Бога, но Галаха как Гилель. Галаха как Гилель в этом мире, в мире будущем будет Галаха как Шамай. Шамай и Гилель, суть спора, который был между ними, не сводится к тому, что один был прав, а другой нет. И то, и другое слова Бога живого, только они описывали 2 разных модели человека. Так вот, для модели в этом мире Галаха соответствует мнению Гилеля, а для модели человека мир будущего – Галаха соответствует мнению Шамая, позиции Шамая. Это означает, что Рашо бен Нун, который вошел в землю Израиля, он вошел как судья реальности будущего мира. Вот так и можно жить в земле Израиля в этом мире. Если ты достоин будущего мира, ты можешь жить в земле Израиля сегодня. Если нет, то нет. Мегилат Мукро дает очень глубокое объяснение, собственно, того, что произошло. Нихнеу бога клипот. Подчинились ему оболочки. Те оболочки материи, которые окружают человека, окружают мир, в котором живет человек, они были подчинены Рашо бен Нун. Там не было вопроса испытания, трудностей. Рашо бен Нун прошел все это, как мы учили с вами, что Всевышний сказал, что как был я с Моше, так я буду и с тобой. Теперь, кому можно сказать, что как я был с Моше, так я буду и с тобой? Только человеку, лишенному свободы выбора. Только тому человеку, который не может сделать зло. Потому что Всевышний не может обещать человеку, что он будет с ним, если вдруг человек упадет на своем пути. По отношению к Иерошуа Всевышний мог сказать, как я был с Моше, так я буду и с тобой. Ирашо был лишен свободы выбора, он был лишен возможности сделать зла, когда божественность открылась перед ним и стала перед ним осязаемой. «Аз идабер Ирашо». «Тогда сказал Ирашо». Ирашо воспел свою песню, когда он остановил движение солнца и луны. Сказали наши мудрецы, «Давар эхад ледор». Говорящий один есть в поколении. В поколении есть один человек, который говорит. На иврите есть 2 слова, означающих речь. «Ледабер ве ломар». «Дибур» — это речение, а «мира» — это говорение. Когда люди «медабрим эхадам», они говорят один с другим, то они обмениваются мыслями, и они... Между ними есть диалог, когда люди омрим зе лазе, говорят один другому, то они только мешают и не слушают друг друга. Так вот, давар говорящий есть один в поколении, больше нет. Так сказали наши мудрецы. О чем идет речь? Сказали наши мудрецы, что дибур царих льет якар, речение человека, оно должно быть очень дорогим. Тот, кто... У кого пропускная способность, количество слов за секунду очень высокое, это немножко не соответствует еврейскому взгляду на саму концепцию речи. Речь должна быть глубокой и дорогой. Сказано в книге Кагеля, царь Шломо сказал, «Двар мелах шелтон». Слово царя – это власть. Значит, власть. Понятно, что если царь скажет слово, то это власть, и все будет... Тот, слово которого приводит к власти, он царь. Словом ты можешь дать такое значение, так сказал царь Давид в 119-м псалме. «Леолам хашем дварха ницав бешамаем». «Всегда Всевышний, Слово Твое стоит на небесах». Слово, оно стоит на небесах. А именно в каком аспекте? «Мециют митпарешет алидей дибур». Реальность определяется, объясняется словами. Тот, кто в состоянии словом показать более глубокую реальность, которая вызовет у слушателя состояние трепета от того, что до сих пор он видел реальность более упрощенной и более примитивной и неверной, и вдруг словом ему раскрыли реальность более богатую, вот это называется «Двар Мелех Шелтон». Слово царя – это власть. Какую действительность Эйзем Циют определяет Йехошуа бен Нун в земле Израиля своими словами? «Аз идабер Йехошуа», тогда Йехошуа сказал свои последние слова. «Мциют шель дора деа» – реальность поколения знания. Йехошуа относился к поколению знания, когда люди видели и знали исход из Египта, дарование Торы, выпадание манны, когда то поколение, поколение знания, потеряло свободу выбора, оно было не в состоянии совершить грех. Сказано так в книге Йехошуа, 24 глава. «Ваявод Исраэль эт Гашем». «Коль имей Йехошуа, ве коль имей азкиним, ашер ериху ямим ахаре Йехошуа, ашер ядует коль маасе Гашем, ашер асал Исраэль». «И служил Израиль Богу все дни Йехошуа и все дни старейшин, которые жили недолго после Йехошуа», так будет более правильно перевести, «и которые знали все деяния Бога, которые он сделал Израилю». Что имеется в виду? Что образ мудрецов поколения знания приводил последующие поколения, которые не видели исхода из Египта, которые из Египта не выходили. Последующие поколения были приведены в состояние Аводат Ашем только тогда, когда они видели образ тех, кто был свидетелем исхода из Египта. Когда ты видишь перед собой образ человека знания, это тебя лишает свободы выбора и дает тебе силы выстоять против твоего злого начала, которое хочет от тебя дремоты. Злое начало хочет от тебя дремоты. Оно любит в первую очередь человека привести в состояние не наар, не в состояние юноши, а в состояние зрелого, уверенного в себе, уважающего себя человека. Это первое, что делает злое начало, а дальше уже, по сути, вся работа уже сделана. Так вот, когда люди видели образ тех старцев, которые были поколением знания, зла совершить они не могли. Они были лишены свободы выбора. Сказано в 24 главе книги Йехошуа. «Ваеги ахарей гадварим гаэле, ваямат Йехошуа бен Нун эвед Гашем, бен меа вэсэр шаним». «Вэквирото бэгвуль нахалато бэтимнат сэрах, ашер бэгар Эфраим, мицфон лэгар Гааш». «И было после этих событий, и умер Йехошуа бен Нун, раб Бога, в возрасте 110 лет, и похоронили его на границе наследия его в Тимнат Серах, который на горе Эфраима, к северу, от Гаргаш, от горы Гаш, от горы Вулкана». Что это за название Тимнат-Серах? Что это за место, где был похоронен Йехошуа? Сказано в Мегалэ Амукот. Тимнат-Серах крибей тмунат шишим рибоа халонот. Тимнат-Серах. Что такое Серах? Тимнат – слово тмуна, картина. Серах – это аббревиатура. 60 10 000, то есть 600 тысяч окон. Что значит 600 тысяч окон? Что Йехошуа бен Нун был в состоянии открыть 600 тысяч окон, как то сказал царь Шломо, «Мажгиах мина халонот», Всевышний, который наблюдает через окна. Из Египта вышло 600 тысяч евреев, Иегошуа бен Нун был в состоянии оставить, сохранить открытыми те 600 тысяч окон, через которые божественное присутствие спускалось, наблюдало и приносило благословение еврейскому народу. То есть он сохранил ясность связи между Богом и человеком. Когда это возможно? Когда мы достойны. Говорит Мигале Амукот, «Сод шем Иегошуа бен Нун». В чем заключается тайна имени Иегошуа бен Нун? Что такое Нун? «Аль-Нун шарей бина». Речь идет о 50 воротах мудрости, которые были открыты для Иегошуа. Тот человек, в котором дух, и для которого слова Торы являются самыми любимыми, он сможет постичь 50 ворот мудрости, которые дают ему возможность посредством своего дибура, посредством своего речения, определить действительность такую, что тот, кто слышит его слово царя, лишается свободы выбора, потому что он видит истину. Это образ Иегошуа. «Ветехасреху мят мейлуким» – лишь немногого не хватало ему до Бога. «Гусот шар пними, высот айн паним шель Тора». Это тайна глубокого понимания жизни и тайна 11 лиц Торы, которую постиг Иегошуа бен Нун, как то сказано в книге Мегале Амукот. Иегошуа бен Нун видел 70 лиц Торы. Читая каждый стих в Торе, он видел 70 лиц, значений этого стиха. Сказано в Талмуде в трактате Шаббат, что Иегошуа бен Нун похоронили мицефон легар Гааш, к северу от горы Гааш, от горы вулкана. Что это за гора? Если мы посмотрим, то горы Ефраима, они материкового происхождения, а не вулканического, поэтому там нет никаких вулканов. Что имеется в виду, что его похоронили возле горы вулкан? Талмуд говорит, «Миламет шерагаша лехемгар лехорган». Пришло это нас научить, что гора бушевала по отношению к ним, чтобы убить их. При похоронах Иегошуа бен Нун гора бушевала. Не знаю, как перевести на русский язык, но идея в некотором смысле понятна. В чем идея? Как гора бушевала? Почему гора, где был похоронен Иегошуа бен Нун, не могла пребывать в спокойствии? Говорит Раши, «Лефишелу гиспидуху карауй», что не похоронили его, не оплакали его в должной мере. Когда умирает Иегошуа бен Нун, его не оплакали в должной мере. Что значит? Мидраш Шмуэль говорит, в день похорон судьи Израиля не все в еврейском народе оторвались от своих огородов и от своих виноградников. Пришли в землю Израиля, каждый под свою смоковницу и свою виноградную лозу, захваченную от 7 кананских народов, а не посаженную самим, залез, у каждого стало все в порядке. И не все люди в должной мере оплакали пропажу из этого мира пророка Иегошуа. Об этом сказал царь Давид. «Ветигаш ветираж гарец, и бушевала, и шумела земля». Пророк Иегошуа умер 26-го Нисана, прожив 110 лет, как Юсеф, потомком которого являлся Иегошуа. А пророк Иегошуа сказал царь Давид, «Ветихасрегу мят мейлуким, у кого дверадар театрегу». Не хватало ему лишь немногого до Бога, и славой и почетом был он окружен. Сказано в книге Зогар, «Иегошуа лумит элэ бэйтьё шэль нахаш». Иегошуа не умер, иначе как в результате замысла змея. А именно, змей привел человека в состояние смешения в нем добра и зла. Иегошуа не умер, иначе как по замыслу змея. Это означает, что он не сделал в этом мире никакого греха со своего рождения. И он, в принципе, не был достоин смерти. Но он умер, потому что этот мир стал смертным, человек в этом мире стал смертным. Это была единственная причина смерти Иегошуа, что человек в мире стал смертным. человек, который ушел из мира без греха. В еврейской истории таких людей было 4. На могиле Иегошуа выгравировали солнце в память о человеке, который остановил движение светил во славу еврейского народа. Образ Иегошуа бен Нуна, ученика Моше Рабейну, который не отходил от шатра завета, «Ветихасреву мятме луким, вековод вегадар театреву». Это мы закончили изучение книги Иегошуа. Следующая книга, которую мы с вами начинаем учить, книга Шофтим, книга Судей, которая является одной из самых, наверное, тяжелых книг в Танахе, потому что она описывает нам состояние, в котором еврейский народ в течение 13 поколений судей будет жить, когда умрут те люди, которые были людьми поколения знания, останутся новые поколения. И когда тех чудес, которые были при исходе из Египта, не будет, и когда народ окажется в состоянии, что он должен будет сам начать строить свое служение, строить свою жизнь, и ситуация будет очень нелегкая. Начнется порабощение врагами, начнется состояние греха, начнутся состояния, которых очень сложно понять, поскольку они взаимопротиворечивы. С одной стороны, мы говорим о периоде Танаха, о периоде пророчества, о периоде все-таки людей, которые видели картину мира совсем, имея не те механизмы и те возможности, которые есть у нас сегодня. Тем не менее, они делали грехи. И все это, как это будет понять, это будет очень сложно. Мы начинаем с вами изучение книги Шофтим, книги Судей. А пока, пожалуйста, вопросы по Сефер Иегошуа.